смешно, как будто жизни не было. Я так хорошо помню, что было в юности, но это у всех в возрасте получается. Потому что, как кто-то сказал, что жизнь для молодых в будущем, а жизнь для старых в коротком прошлом. Вот это короткое прошлое очень забавно смотреть.
Пьяница, живущий без вина, так без тебя, поэзия, живу я. Но только дай мне каплю огневую, и вновь моя душа обожжена.
Мне кажется, что ему нужен хороший друг. Вы как раз тот человек. Спасибо.
Господи, пионы! Это что, вы все мне, что ли? Спасибо.
Коленька, милый, ну что же делать? Ты не досмотрел, значит, надо уходить.
Это я вам говорю. Это вы ужас-то. Просто гадюка.
Любить-то тебя ведь не очень я люблю. Ведь иной раз и нравишься ко мне, а иной раз ведь и глядеть-то на тебя тошно.
Вы сейчас его бить можете. Сейчас, а не вдогонку за гробом.
Царствие небесное.
Ну, не всегда же в жизни приходится делать то, что хочешь. Мы же все время делаем то, чтобы у них перестань.
Ой, вот на тебе завтра буду клевать носу.
Надо сказать, что я как-то не очень считал себя актрисой всю жизнь. Ну, так сказать, нормальная актриса второго плана, так сказать, как сейчас называют в кино. Не было такого счастливого прям периода, где все время я занята, что-то там я играю. В молодости было, а сейчас уже нет. Это и у всех так. Поэтому я как-то не рвалась никогда. Меня больше педагогическая работа интересовала, и больше я была занята там, вот и все.
Представляешь, она мне... Вот пальцы, это не она, и не я намазал все пальцы какой-то хреновине, а она.
Ты был из этого вышел, что Бог послал тебе, то я Бог послал. Тут у тебя одно изменение, второе, третье, четвертое, и как он это рассказывает все?
Не, ну я и сам, конечно, бросал это там, да? Но это все с ней связано, это и почти диалог с ней.
Так как складывается судьба, как она складывается, так и складывается. Это же зависит не от меня, от времени. От ансамбля, который существует или не существует в театре, от театра, от того, что, как складывается репертуарная политика. Поэтому я не могу сказать, что прям режиссеры бегали, меня все время хотели занять, или драматурги бегали, писали пьесы. Это очень зависимая профессия. Это связано с тем, как ты приклеиваешься к какой-то компании, поэтому у тебя своя драматургия в этой компании. Просто есть время, когда какая-то индивидуальность это время отражает. Я как раз себя ощущала и любила театр, где существует какой-то ансамбль, какая-то группа людей. И мне было совершенно все равно, играли я главную роль или играли я там средней тяжести роль или там коротенький эпизод. И, так я воспитана была современником, и Ефремовым, и Волчок. Хотя Галина Борисовна уже после 30 мне давала очень много возможностей, и какой-то период был очень такой плодотворный с ней вместе. Там были роли, теперь уже поздно. Уже по возрасту нет таких ролей особых интересных. Ну, как бы я сыграл всех уже матерей, теперь бабушек. Вот в кино я уже снималась в роли прабабушки. И мне принесли, я на руках держала трехмесячного правнука во время съемок. Совершенно очаровательное существо было. Прелестно я себя чувствовала с ним. Почему-то отец не хотел, чтобы я шла в театр, потому что его отец был учителем и замечательным учителем. А у мамы дед был чуваш, и он так называется великий просветитель чувашского народа. Ему в Чебоксарах стоит памятник. И он, как Ломоносов, молодой чуваш, пришел, значит, в Симбирск, и он в результате создал около 400 чувашских школ до революции. И в Симбирске они жили недалеко от Ульяновых. И он дружил с отцом Ленина. Существует там даже музей его. И у меня был потрясающий дед, это отец моей матери. Он был ученый-зоолог. И он жил в Москве уже, когда его уволили из Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде он преподавал. А бабушку посадили в 36-м году. Мамушка знала 12 языков. Я не знаю ни одного языка. Thank you. вот это просветительское начало, то, что называлось некой интеллигенцией, которая не обязательно шла в революцию, а занималась просвещением и сохранением культуры. Вот как бы сказать, вот такого хотел отец мой, хотел, чтобы я была педагогом. В принципе, я его не обманула, поскольку я стала педагогом, только правда актерского мастерства. Моему казалось, что это самое высокое предназначение, которое может быть у человека. И поэтому такими высокими, значит, высокопарными словами это все объяснилось мне.
Знаешь, я тоже думаю, что ты станешь лучше. Да-да-да. У тебя замечательное лицо. И форма носа неплохая, только на кончике вроде как на монтажник.
А потом меня подвели к зеркалу и сказали, ну посмотри на себя, какая ты артистка. Ноги короткие, нос длинный, и нефига тебе, значит, этим заниматься. Мне это очень обидело, я ушла в педагогический институт, я никогда не спорила с отцом, это было довольно трудно с ним спорить.
О-о-о-о-о! Жень, а дети видят, не знают, как я? О-о-о-о-о! А ты что, ты никогда в жизни так не сыграешь? О-о-о-о!
Принимай решение, ищи решение, принимай решение.
Мама сказала, ну хочешь, иди, тебя, конечно, не возьмут. Ну пойди, посмотри, там вон в доме учителя есть молодой педагог Владимир Николаевич Богомолов, актер МХАТа молодой. Вот он там занимается с ребятами. Ну, позанимайся в самодеятельности, посмотришь, что будет. И учись в педагогическом институте. Я пошла в эту самодеятельность. Первый, кого там увидел, был Володя Высоцкий. Он тогда был никакой не Володя Высоцкий, а был просто Володя Высоцкий, в том смысле, что он еще не писал стихи, он также ходил туда заниматься в самодеятельность. Это была группа молодежи, которых Владимир Николаевич Богомолов готовил к поступлению. Володя учился в строительном, по-моему, институте, я уж не помню. И мы вот играли Островского чего-то, играли какие-то, и ездили к нему на дачу вот всякие эти прозы изучать, и всякие басни, стихи. И он с нами это сделал. Потом он уехал на гастроли, и я стала поступать. Я дошла до третьего тура, и сказать родителям, что я ухожу из педагогического института, это граничило с огромным скандалом. Поскольку я знала, что папа, как главный режиссер Большого театра, получает письма от людей, и у него часто в письмах было такое написано, что во-первых, в строках моего письма я вам сообщаю, что у меня есть голос, но я живу в деревне, родители меня не пускают, а мне хочется попробовать, сделайте мне какие-нибудь возможности, чтобы я приехала в Москву и там что-то. Очень много таких писем у него было, он очень смеялся, потому что как помочь приехать. Но он писал кому-то, ну приезжай, попробуйся там. Мне я написала, во-первых, в страхах своего письма. Спешу сообщить, что я, значит, вот учусь в институте, а хочу быть артисткой. Но мне родители сказали, что я очень некрасивая и что у меня, наверное, нет таланта. А есть ли талант у некрасивых женщин? Может это случиться или нет? И вот так мне жаль, но я хочу сказать, что я уже прошла на конкурс. И посоветуйте, что мне делать, как мне сказать об этом родителям. Ваша дочь Алла миленько подписала. Мне казалось, что это безумно остроумно. Но когда папа пришел, значит, домой, принес, значит, свои эти письма, которые он там получал в Большом театре, он закрывал кабинет и там, значит, разбирал письма. Тишина, я думаю, все, конец пришел мой. Значит, вдруг он кричит: «Аня!» Значит, зовет маму. Мама пришла. Тишина опять, потом дикий хохот. Ну, иди сюда, ладно, иди сюда. Значит, ты что, прошла третий тур? Я говорю, прошла. И что тебе осталось? Конкурс. И тут началась паника. Папа знал, конечно, всех, кто меня принимал. И Павла Владимировича Масальского, и Евгения Николаевна Мореса, и моих педагогов. И он не знал, звонить, не звонить. И он сказал, я не буду звонить. Как судьба решит? Единственное, что я позволила себе, как ослушаться своего отца. Вот это единственный случай, когда я ослушалась. после 18 лет он уже очень много обращал на меня внимания. Во всяком случае, его приходы в «Современник» мне были безумно ценны, потому что он говорил всегда замечательно. Он никогда меня не унижал, он никогда меня не оскорблял, он никогда не пытался там что-то из меня сделать лучше, чем я есть. Он очень конкретно, объективно, с юмором говорил о том, что я могу, что я не могу. И во всяком случае, он с этого момента стал меня как-то поддерживать внутренне.
Только все это чепуха. Чепуха? Погоди, ее поцелуй, это чепуха? Она, между прочим, классно целуется.
Нет, я хотел сказать, это вся история чепуха.
А перестройся, перестройся здесь, чепуха. Как интересно. Ее поцелуй, это чепуха? Чепуха, целуйся, давай ему вот напряжение какое-то. А то получается, что чепуха, а да-да-да, все на одном, на одном, на одном.
Ты в спортзал? Да что с тобой за метаморфоз такие? Ты прям как Франкенштейн. То есть как чудище, чудище Франкенштейна.
Я люблю смотреть курсовые спектакли. Они для меня иногда более живые, чем в традиционном театре. В традиционном театре меня редко можно как-то потрясти. А в таких мне неожиданные лица, неожиданные интонации, неожиданные... Смешно сказал, неожиданные интонации. Это Толя Ромашин на нашем курсе учился, выдающийся артист. Он репетировал Серебрякова «Дяди Ваня». Профессор, он молодой же, значит, и там у него фраза, которая теперь час, значит, старик спрашивает Елену. И я слушаю, он говорит, который теперь час? Нет. Который теперь час? Нет. Который теперь час? И я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я ищу неизведанную интонацию. Так у нас на курсе повело, давайте искать неизведанную интонацию. Тоже мне неизвестно, который сейчас. Который теперь сейчас. Репетируйте одну фразу, дикс какая-то была. Значит, мы смеялись. Он был старостой курса. А наш курс был самый, по-моему, замечательный в этом институте, поскольку все имена довольно известны. Это Лазарев, Евгений, Лазарев, Александр, Ромашин, Невинный, Лаврова, Журавлева, это Фролов, Мелиоти. Это очень такие замечательные все актеры. Это все актеры, которые состоялись и которые сделали какую-то судьбу в театре.
Маруся, два белые гуся, крыжевы летите, воды не мутите. Крыжевы летите, воды не мутите.
Они жили ужасно. Я помню, что они в одной кровати спали, валетом Фролов с кем-то, с Невинным или с Урбанским, что-то. То есть, ну, такая нищета, такой голод вообще. И я, жившая очень хорошо, и мы все время, меня собирались, и Журавлев все время ели. Очень тяжелое время для них было. Они этого не замечали, очень веселые все. Очень они друг друга разыгрывали, ужасно разыгрывали. И все время съедали у Табакова в общежитии, съедали то, что у него скоплено было там. Ему присылали, он голодное детство прожил, ему из Саратова присылали еду. Он прятал там, но тут же все приходили, все вынимали, все съедали. Прям так жалко его было. Они говорят, тогда мы поели уже, там у Табакова было. Он старше на 2 года учился. Вот если говорить про наших педагогов, то мы две курицы, Таня Лаврова и я, значит, попали в отрывок к Евгении Николаевне Морес, совершенно уникальному актрисе и уникальному педагоге. И через ее руки много прошло, и Таня играла Наташу Ростову, а я Соню. И у нас, конечно, ничего не получалось, потому что мы были очень глупые девочки. И Евгения Николаевна, долго говоря о Станиславском, о методе, о совершенно живых каких-то вещах, приводила примеры, сама показывала. И мы тупо на нее смотрели, ничего повторить не могли, ничего сделать не могли. У нее под рукой оказалась указка, как она Таньку ударит сзади указкой. А мне говорит, подними брови сейчас же. Я так вот делала. Вот это и есть восприятие неожиданности. И вот так я теперь, когда спрашивают меня, какие у вас педагогические методы, чем вы пользуетесь, я говорю, вот не могут дети оценить неожиданность. И это чисто фальшивый жест, и, конечно, фальшиво так брови подавать, но это помогает, потому что ну, у Михаила Чехова написано «стукнул ногой и рассердился». То есть сначала стукни, а потом у тебя эмоции возникнет.
Все время ищешь какой-то удобный организацион. Дело не в том, что удобно увлечься, а в том, что раскинуться надо.
Еще раз. Вот и все, одним движением. Вот и все, одним движением. Вот и все, одним движением, понимаешь?
Сначала надо принять такую позу, в которой...
Вот так же лежишь, удобно. Вам откинулся, вам вернулся.
Меня взяли в «Современник», когда я закончила в 59-м году школу-студию МХАТ, и мы были тот курс, который им помогал ночами. Когда они ночами делали «Вечно живые», мы тогда были первокурсники, и нас безумно интересовала эта компания, которая существовала ночами в школе-студии МХАТ. И с удовольствием, с огромным, мы... Я была реквизитором, кто-то носил декорации. В общем, во всяком случае, они заражали как-то своей энергией, своим интересом. И у меня осталось такое ощущение, что та энергетика, которая была от Ефремова, от Волчок, от Табакова, от Евстигнеева, от Толмачевой, от Вити Сергачева, это все было настолько интересно нам. Могу даже сказать, в чем. Когда учишься в институте, то овладеваешь профессией, да, считается, что, ну и правильно считается, что институт – это школа, профессия и так далее. А и педагоги фантастические, у которых я училась. Но вот эта молодая компания, которая, она интересовала нас, конечно, гораздо больше, во всяком случае, меня. И от них, от их разговоров, от их понимания времени, я наконец стала понимать, что театр существует для чего-то. Вот то, что нам говорили, сверхзадача, там Станиславский, для чего спектакль. Головой все это воспринималось, когда учишься и делаешь этюды, отрывки, там все, научишь себя быть актрисой. А вот когда это приходит к искусству, когда это становится искусством театра, то это не... как сказать, не является такой, то есть это практика, все понятно, но это обязательно такой новая волна, которая накатывает на тебя, и ты абсолютно точно знаешь, для чего ты выходишь, и что надо вместе всем, вместе всем.
Конечно, нас тут в то время и заинтересовала гражданская тема, тема честности, которая, в общем, вот мы поставили эту первую пьесу, так мы, по-моему, и пытаемся... следовать и дальше, так сказать, не изменяя, в общем-то, этому идеалу. То есть добиваться, раскрывать в человеке самое лучшее, самое ценное в нем.
Вот эта знаменитая ширвинтовская шутка «террариум единомышленников», которую все рассказывают. Вот. Этот террариум единомышленников был озабочен тем, каким образом не просто сделать карьеру, не просто сделать что-то, а с каким смыслом выходить к тому зрителю, который тогда был современником завоеван, в общем. Я пришла на 4 года позже, и я достаточно хорошо их всех знала, и они ко мне относились очень с хорошим каким-то чувством. И там была такая хорошая очень атмосфера, потому что сверстники... Но я как-то все время помню только ощущение, что я все время учусь гораздо больше, уже когда закончила институт, гораздо больше учусь у своих товарищей, которые не намного старше меня. У Евгения Александровича Евстигнеева, который очень смешно учил меня играть. Это надо показывать, а встать нельзя из-за... Нет, ну просто его надо было понимать. Потому что он не формулировал, а он показывал, как надо играть. Вот он идет, и так ножкой делает. Раз, я говорю, что ты делаешь? Он говорит, ну, я тебе ногой показываю. Раз, я говорю, что это значит? Он говорит, это так надо играть в социальные роли. Я говорю, почему? Что это значит? Он говорит, ну, значит, ты глупый, ты не понимаешь. Потому что должен быть вот некий... Не то, что ты такая вот загруженная, ты такая образованная девочка, ты такая интеллигентная девочка. А мне надо было играть в традиционном сборе Лизу Хренову. Это была первая такая социальная роль, и нет, вторая даже. И я никак не понимала, как я вот москвичка и так далее, простую девку буду играть, простую семью. Он говорит, а это потому, что она вот так вот раз, И она не вписывается в пейзаж. Ты вот здесь привыкла жить, ты нас всех вот видишь, и все у тебя актерская одна. Ты, во-первых, посмотри на улицу, посмотри, как они ходят, посмотри, как они бродят. Ведь они же не просто идут, они же так вот остановятся. И так... Я говорю, кто так ногой делает? Никто так ногой не делает. Это образное мышление Жени Евстигнеева с этой ногой. Запомнил мне на всю жизнь. На самом деле он имел в виду, что нужно внутри иметь какой-то вот... какой-то вот такой не то, что результативно получается юмор, а какой-то такой завод, что это не скучное дело, что это должно быть обязательно с каким-то настроением шутливым.
Зови первого министра, господина первого министра, государю. Здорово, первый министр.
Здрасте, ваше величество.
Ну и что там меня? Осторожно, за хвост. Ну, вот что мне в нем нравится, это чистый юмор. Без всяких намеков, пилик, купец полосыкает. Укусил. Без всяких намеков. На что ты? Что нового, смотри?
Сидим в гостинице. Гафт, Калягин. В Румынии мы были на гастролях. Гафт, Калягин, Наташа Каташова, царство небесное. И Женя спит. Женя лежит на диване, спит. Скучно очень. Немножко выпили. Скучно. Но Гафт и Калягин не такие люди, чтобы им было скучно. Они решили, значит, сейчас мы будем играть этюды. Я говорю, какие этюды? Ночь. Час ночи. Там встроенные шкафы. И придумывают они этюд такой. Общественная уборная. Человек очень хочется писать. Знаете эту историю, да? Человек очень хочется писать. Он стучит, оттуда никто не выходит. Он мается и, значит, наконец открывает дверь, а там повешенный. Там человек повесился в туалете. Вот как ты будешь на это реагировать? Они, значит, не поленились, они открыли шкаф. Из подушек сделали повешенного, закрыли шкаф. И долго, значит, ходили около этого шкафа, открывали, и каждый из них реагировал. Один так, другой, ой, значит, пугали, закрывали. И, в общем, реагировали на повешенного. Как это было возможно при их одаренности безумной. А Евстигнеев все спал. Дремал, 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 дремал. Говорит, все неправильно. Ну что, Женя, что? Все неправильно. Что он хочет? Женя спрашивает. Они говорят, он хочет писать, писать хочет, человек писать хочет. Он говорит, так это самое главное. Смотрите, как надо делать. И около общественного, то есть туалета, который они выгородили из встроенного шкафа, Женя долго играл игру, как ему хочется писать. И так ходил, и так, и ножки так, и так, и так. И просто уже совсем, совсем, совсем. И так, и так, и так, и так, и так, и так. И все ногами двигал, двигал, двигал. И долго, долго, долго. Он это безумно смешно делал. Потом уже все, дошло. Он открывал дверь. Писал, а повешенного выбрасывал, не обращая внимания на повешенного, потому что человеку главное, чего он хочет. Он хотел писать. Абсолютно чаплинский ход. Ну, совершенно чаплинский ход. Вы знаете, у него очень было много походок. У него был знаменитый какой-то этюд, когда он перепрыгивал лужу. Вот в Плечнере, вот там, вот, как он идет и перепрыгивает лужу, у него был целый номер. Мы безумно хохотали. То, как он это показывает, это, знаете, это рассказы мои рядом не лежат с его совершенно потрясающей гениальностью и чувством юмора, и точностью, что он делал. Лежали мы потом всю ночь хохотали, потому что повторить это никто не мог. И вот он говорил, что нельзя так серьезно и глубоко... играть роли, которые, ну, вот все вот так вот загружаться, ты загружаешься, у тебя, ты такая скучная актриса. Потом я долго повторял Гафт, ты тоже какая-то нудная бываешь. И вот эта нудность мою, Тулаков, Гафт и вот Евстигнеев очень долго и хорошо обучали. Они это шутили, конечно. Конечно, все это было достаточно приветливо ко мне, но они очень много мне дали с точки зрения вот такого, что это дело веселое, что это дело игра. Ты освободись и поиграй в эту игру, и посмотри. То есть они учили меня непосредственности и искренности. Вот и все, что, так сказать, я могу про это сказать.